Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой». В студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сербии в Посадском Благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери села Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Дорогие друзья, всех вас сердечно поздравляем с праздником Святой Живоначальной Троицы. И желаем искренне, чтобы благодать Духа Святого, которая снизошла на святых апостолов в день Пятидесятницы, неоскудевающая благодать Духа Святого, всегда укрепляла всех нас на жизненном пути, просвещала, оживотворяла, вразумляла и помогала нести свой жизненный крест. И позвольте сегодня, дорогие мои друзья, от лица и от своего, и от Дионисия, и, надеюсь, от всех вас поздравить замечательного пастыря Церкви Христовой, нашего одного из лучших гостей вашей передачи «Беседа с батюшкой», иерея Валерия Духанина. Сегодня у отца Валерия, сегодня так совпало, в день сошествия Духа Святого, у отца Валерия день рождения. Пожелаем ему все помощи Божией, сил, терпения и скорейшего выздоровления. Все вы, наверное, хорошо знаете, дорогие друзья, что этот замечательный, добрый, искренний пастырь, очень талантливый человек, который своими книгами, статьями помогает укреплять веру. Вот его бесподобнейшая книга «Сокровенный мир православия» уже ни одно издание выдержало. И вот отец Валерий сейчас испытывает тяжелую болезнь, сейчас он находится на лечении. Призываем всех вас, дорогие друзья, помогите молитвой в первую очередь этому доброму пастырю. Просите Господа, чтобы Господь простер свою руку, исцелил, укрепил отца Валерия, даровал ему жизнь, чтобы он еще долго служил Церкви Христовой на радость всем нам. И от лица священноначалия нашей любимой Троицы Сергиевой Лавры вас хочу призвать. Зайдите на сайт Лавры, сайт социальной помощи, который так и называется. На экране, я думаю, вы увидите сейчас заставку lavra.tv. Там собирают пожертвования, материальную помощь на лечение отцу Валерию. И всех, кто окажет свою посильную помощь, поучаствует в этой ситуации, в Троице Сергиевой Лавре, их будут поминать, их имена на 40 уст. Не останьтесь, дорогие мои друзья, безразличны, потому что кому еще помочь, как не такому доброму пастырю, как наш дорогой отец Валерий, у которого как раз сегодня день рождения.
Я тоже присоединяюсь к поздравлениям своего лица, от лица телеканала «Союз». Желаю отцу Валерию скорейшего выздоровления и Божьей помощи. Сегодня мы продолжаем тему, которую мы начали на предыдущей нашей встрече. Тема называлась «О самом необходимом». Тема очень большая, обширная, и в одну передачу она не укладывается. Сегодня мы продолжим эту тему. Сегодня мы продолжим говорить о необходимости духовного руководства в жизни христианина. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. И продолжая нашу тему, хочу спросить отец Дмитрий, задать такой вопрос. Если человек, не желая огорчить своего духовного отца, скрывает какие-то грехи на исповеди, правильно ли это?
Видите ли, Дионисий, в прошлый раз мы как раз начали эту очень глубокую тему о том, что христианину для того, чтобы шествовать по пути духовной жизни, избегать крайности, да, необходим духовный руководитель. Как раз духовный руководитель — это священник, канонически рукоположенный, который помогает, не живя вместо нас, помогает нам идти по жизненному пути, чтобы нам правильно шествовать по стопам заповедей Христовых, чтобы не уклоняться ни в одну крайность, ни в другую. Духовник, он предостерегает, советует своей молитвой, своим мудрым, вовремя сказанным словом, как бы направляет нашу жизнь. И, естественно, сами взаимоотношения духовника и чад бывают очень непростые. Почему? Потому что и духовник – это человек, а все мы люди немощные и грешные. И люди, которые окружают духовника, которые хотят быть духовными чадами, все, разумеется, это ни для кого не секрет, все разные. У каждого разный характер, разный темперамент, разный жизненный опыт, разный взгляд на жизнь, и разная степень, скажем так, воцерковленности, разная степень именно глубины веры. У кого-то вера пока еще поверхностна, кто-то считает, что у него вера есть, но у него вера на уровне как бы интеллекта, как бы интеллектуальная такая вот осведомленность, что Бог есть, и церковь – это хорошо, и делать добрые дела – это хорошо, и как бы в рай попасть, в принципе, неплохо бы, не. А у кого-то вера уже более глубокая, более серьезная, та вера, которая подвигает человека даже нести скорби, помогать ближним, забывать о себе. Вера, которая имеет уже характер самоотвержения, жертвенности, такой, как у Христа Спасителя нашего, Господь, который умер за нас на кресте. Естественно, непростые отношения бывают у духовного отца с чадами. Почему? И вот, вот в частности, вот вы этот вопрос очень мудрый задали. Бывает, что кто-то по неразумию, по неопытности, кто-то из духовных чад хочет батюшку якобы своего не огорчать, и поэтому не все говорит на исповеди. Иногда есть тоже такая форма, ну что ли, такой неискренности, когда одному батюшке одни грехи говорят, а другому другие грехи, третьему третьи, и чтобы перед каждым священником выглядеть, ну, скажем так, хорошим, да, и создать впечатление, что вот ты этот грех сделал только первый раз. Это очень опасная такая тенденция, потому что человек, поступающий так, он, конечно, может на какое-то время производить хорошее впечатление на разных священников, но, как правило, одного духовного отца у него никогда не будет, и такой человек, как говорят святые отцы церкви, останется неисцеленным духовно, неисправленным.
Если человек все-таки повторяет один и тот же грех, его нужно снова и снова исповедовать, не скрывая. То есть только так человек
тут
может.
Тут очень интересный такой, можно провести параллель из поучения преподобного Паисия Святогорца. Он как-то приходящим в его калеву, в келью Панагуда, паломникам, скажем так, духовным чадам, людям, жаждущим его мудрого совета, однажды они его спросили: «Геронта, чем занимаешься?» Он говорит: «Исповедую свой огород». Они с недоумением говорят: неужели огород надо исповедовать? Он говорит: конечно, вот вырывать сорняки, убирать камушки. Если огород не исповедовать, то есть не очищать, не вырывать сорняки, то тогда там едва ли вырастут какие-то очень сморщенные помидорчики. И то же самое по аналогии преподобный Паисий Святогорец, равно как и другие святые отцы церкви, старались из окружающего мира приводить аналогии с целью духовной пользы человека. Вот по аналогии как с огородом, да, или с землей, как мы за ней ухаживаем, тогда она приносит плод. Также и наша душа, если она не возделана, если она не очищается от страстей. Естественно, если в один и тот же грех постоянно впадаешь, его надо, вот как пропалывать один и тот же сорняк постоянно, постоянно этот грех пропалывать, вырывать из своей души, пока умертвится страсть.
У нас звонок, отец Дмитрий, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Дмитрий, добрый вечер, ведущий. Я звоню из Москвы, меня зовут Лариса. У меня такой вопрос. Вот приходится слышать такое мнение. Зачем нужно ходить к священникам на исповедь, если есть православные психологи? Вот как вы это прокомментируете? Спасибо.
Спасибо, очень хороший вопрос. Видите ли, боюсь, что мои слова немножко, может быть, кого-то огорчат и обидят, но само понятие православной психологии — это понятие еще достаточно такое неопределенное. Есть просто психология, и множество психологов каждую свою конструкцию предлагают, своя как бы и система деления людей на разные типы, на разные как бы попытка разных психологов создать нечто общее, она до сих пор успехом не увенчалась. Вот почему люди, которые этой темой интересуются более глубже, замечают, что существует множество психологических школ, много направлений, и поэтому такое понятие, как православная психология, я бы объяснил так. Если человек интересуется, занимается психологией, но он верующий человек, то он постарается помочь обращающимся к нему стать ближе к храму и станет как бы ступенькой к духовному руководству. Он как бы направит человека, который к нему обратился, к священнику, к опытному. Почему? Потому что священник действует благодатью Божией, а психолог в лучшем случае своими знаниями и опытом. Безусловно, в психологии накоплен какой-то опыт, знания падшего человека, человека в его падении. Но одно дело знать человека падшего в его страстях, другое дело помочь ему. Это разные вещи, согласитесь. Просто знать, констатировать факты, этот, у этого такой темперамент, у этого такой, у этого такой, а чем ты этим поможешь? И, к сожалению, нередко психология — это некоторая площадка для того, чтобы самовыражались люди, которые на самом деле глубоко не знают даже свою собственную душу. Вот в качестве примера можно какой привести? Нередко психологи говорят человеку, который мучается какой-то на самом деле страстью, например, завистью или страстью сребролюбия. Человек скупой, прижимистый, никому ничего не может дать, и даже самые его близкие страдают от его страсти. Он идет к психологу, а психолог ему говорит: ну, раз ты это победить не можешь, тебе надо просто расслабиться и научиться с этим жить. Но с точки зрения христианской аскетики это, безусловно, ложный ответ. Что значит просто смириться и жить с этой страстью, со страстью сребролюбия, или с гордыней, или с блудной похотью, или с завистью? Тебе просто надо научиться жить с этим. Ты сам себя не исправишь, ты сам себя не изменишь, тебе надо научиться жить с этим. Но христианин, православный психолог, разумеется, так никогда не скажет. Если желаете, я вам даже зачитаю, как преподобный Паисий Святогорец в третьем томе «Духовная борьба», как он пишет о психологии, какой он дает совет, какую он дает оценку вообще этого явления. «Посмотри, многие люди, измученные проблемами, которые они сами себе создали своими грехами, не идут к духовнику, который может им действительно помочь, но заканчивают тем, что исповедуются, в кавычках, у психолога. Они рассказывают психологам историю своей болезни, советуются с ними о своих проблемах, но эти психологи своими советами словно швыряют своих пациентов в середину реки, которую им нужно перейти. В результате несчастные люди тонут в этой реке или все-таки доплывают до другого берега, однако течение относит их очень далеко от того места, где они хотели оказаться». Видите, такой яркий образ. «А вот придя на исповедь к духовнику и поисповедовавшись, такие люди без риска и страха перейдут реку по мосту. Ведь в таинстве исповеди действует благодать Божия, и человек освобождается от греха». Видите, большая разница на самом деле. Помочь человеку освободиться от греха, увидеть его проблему, его страсть, и помочь от нее освободиться. И другое дело тоже увидеть проблему, сказать: ну, у тебя эта проблема, это у тебя наследственная, да, ну, ты ничего не можешь с этим сделать, тебе надо научиться с этим жить.
То есть в корне проблема не решается.
Она абсолютно не решается, а даже человек настраивается на то, что он с этой проблемой должен жить дальше, как бы с ней примириться.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий, давайте на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. София, Московская область. Батюшка, вот меня, как многодетную маму, всегда очень тревожит, когда я вижу, как дети из верующих семей, достигнув подросткового возраста, отказываются ходить в храм, отказываются молиться. У них появляются мирские интересы, и они не хотят жить по вере. Вот почему такое происходит в верующих семьях? И как укрепить веру в детях? Спасибо.
Спасибо, Господи. Хороший вопрос вы задали, и обеспокоенность ваша вполне понятна. Ну, видите ли, есть такое наблюдение за жизнью, вот, по крайней мере, вот, двух-трех поколений, вот, живших в 20 веке и по сей день, в советские годы, когда активно разрушалась вера, церковь была гонима, вера всячески искоренялась, и получилось, что почти два поколения, если не три, воспитывались в атмосфере государственного атеизма. И вот такое наблюдение есть мудрых людей, что бывает, что, допустим, дедушка или бабушка в советские годы пострадали за веру, были исповедниками, может быть, даже действительно были сосланы в лагерях, расстреляны, то есть жизнь свою за веру отдали. Их дети и их внуки выросли уже в атмосфере атеизма, а их правнуки по совершенно непонятным, непостижимым и необъяснимым умом каким-то вот мотивам вдруг возвращаются к вере своих отцов. Это подобно тому, как, знаете, через асфальт или через камни вдруг пробивается живой росточек растения, где смотришь, ну, казалось бы, ну, невозможно расти, а живой вот этот росточек тянется к солнцу. Так вот, по молитвам наших далеких предков, может быть, проливших кровь свою за Христа и сохранивших ему верность, через поколение, через два, бывает, что в неверующих семьях, допустим, внуки или дети, первые возвращаются к вере и даже приводят к вере своих родителей. А бывает, к сожалению, и другая ситуация. Я вполне даю себе отчет, дорогие мои друзья, что, может быть, эти слова мои и обидят кого-то, ну, по крайней мере, немногих людей не обидят, ну, как и всякая горькая правда. Иной раз бывает и наоборот, что в неверующих семьях вдруг кто-то по моде, да, или обращается к вере очень поверхностно. Вот надо покрестить. Почему надо покрестить? Ну, потому что это модно. Ну, покрестим ребенка, потому что это хорошо. Ну, надо повенчаться, потому что это модно. Ну, давай будем ходить в храм, потому что, ну, вроде так сейчас принято. Но глубокой внутренней работы над собой нет. Люди стали поверхностно верующими, себя таковыми считают. Но так ведь вера Бога – это дар, дар Божий, который надо в себе возгревать, укреплять. Это вот как в Евангелии мы читаем о талантах. Господь вручает таланты, и эти таланты надо приумножить, то есть прилагая свои усилия. Если этого нет, вера поверхностна, то порой уже дети в такой семье, казалось бы, верующие, в них проявляется, вот подобно тому, как по аналогии вера через поколение, как росточек через асфальт пробивается, а в этих семьях наоборот, неверие предков, проявляется неверие. Uh-huh. И порой подростки даже в такой вот, казалось бы, верующей семье могут там протестовать, сказать, а зачем мне ваш Бог, зачем мне ваша церковь, не хочу никуда ходить. И впоследствии внутреннее отступление от Бога, протест против родителей проявляется и во внешнем виде. На самом деле тут все взаимосвязано. Изменение внешнего вида, когда волосы красят синий цвет, красный, там до неузнаваемости себя как-то уродуют подростки, якобы проявляя протест. Но этот внешний протест – следствие внутреннего протеста и отступления от Бога. И мне приходилось слышать такие от подростков слова. Вот, и в школу я же прихожу, иногда общаешься со старшеклассниками, даже из верующих семей. Они могут сказать, ну, если мне родители там вот что-то внушали с детства или там заставляли меня ходить в храм, это не значит, что я должна или я должен с этим жить всю жизнь. Это не значит, что я буду теперь верующим. Это они меня заставляли. Вот я стану взрослым, я это не буду, это мне чуждо, мне это совершенно неинтересно. Ну, конечно, в утешение всем вам хочется сказать, дорогие мои друзья, конечно, может быть, не стоит и очень серьезно относиться к словам подростков, которые так говорят, потому что подростковому возрасту свойственно, когда вот это протест, и когда плоть восстает на душу, говорить какие-то необдуманные слова, а потом проходит этот болезненный возраст. Угу. И многие подростки сами потом жалеют, что говорили опрометчивые слова, и вновь возвращаются к вере своих отцов. Поэтому, когда такое слышим, конечно, это больно, печально, неприятно, но надо молиться Богу, самим родителям или бабушкам и дедушкам, и задуматься над тем, а дал ли я достаточный пример, дал ли я своим детям или своим внукам пример веры. Потому что собственный пример, святые отцы церкви говорят, это молчаливая проповедь. Собственный пример. Это лучше и важнее, и актуальнее многих и многих красивых слов. Собственный пример.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемый батюшка Дмитрий и ведущий. У меня такой вопрос. Можно ли спорить со священником? Возможно, он не понял вопросы или, может быть, не вник в него, но можно ли мне спорить со священником? Спасибо за ответ. Под Москвой Вервана.
Спаси, Господи, да. Такое бывает, и достаточно часто с батюшками спорят, иной раз даже пытаются, священник что-то ответил, что-то сказал, посоветовал, говорит, батюшка, да вы меня не так поняли. На самом деле все по-другому. Или спрашивая благословение на что-то, и когда благословение получили, и напутствие, какой-то совет, и тут же начинают возражать, да нет, я не на это брала благословение, и я не это имела в виду. Или батюшка, вы бы мне лучше сказали то-то и то-то. Я проведу такую аналогию. Представьте себе, что человек придет на прием к врачу, человек, который испытывает, допустим, серьезные проблемы со здоровьем, и врач, естественно, увидев результаты анализов, врач опытный, он сразу же говорит, вот вам надо, например, изменить образ жизни, отказаться от того рода пищи, там, больше быть на свежем воздухе, больше двигаться. А пациент начнет спорить, сказать, доктор, да вы меня не так поняли. Вы не правы, не это мне надо. Мне наоборот надо побольше мучного, побольше лежать на диване с гаджетом, побольше смотреть телевизор, побольше вообще вот, побольше заботиться о себе, вот, и начнет спорить с врачом. Ну, к чему это приведет? Кому такой человек сделает хуже? Естественно, задача врача подсказать, обратить внимание на те проблемы со здоровьем, которые у нас есть, и предложить нам возможность лечения. А если человек будет спорить, то мы все прекрасно понимаем, что он рискует никогда не выздороветь, а его состояние будет еще более усугубляться. И то же самое в духовной жизни. Безусловно, если все мы люди, сразу хочется говориться, бывает так, что что-то вы спросили батюшку, он ответил вам, ваш духовный отец, а вы с чем-то не согласны, да, то надо просто спокойно, со смирением, деликатно, вежливо просто сказать, батюшка, вот вы меня простите, но мне кажется, что тут некоторые недоразумения, допустим, я имел в виду не вот это, вот это, просто спокойно сказать, без какого-то внутреннего протеста, не споря, а именно просто разъясняя и внутренне в сердце своем молясь, чтобы Господь вразумил и пастыря, и меня. То есть это вообще это золотое правило, когда мы подходим к священнику с целью задать какой-то вопрос, в первую очередь к своему духовнику, надо мысленно молиться, Господи, открой волю свою, спасительную, благую, совершенную, через моего духовного отца, чтобы он волю твою мне изрек, и чтобы мне подсказал, как правильно поступать.
Все-таки может духовник ошибаться, как человек?
Безусловно. Мы же все люди. И духовник — это же не некий непогрешимый римский папа или некий оракул. И, собственно, вы не напрасно такой вопрос задали. Есть люди, у которых неправильное представление о духовнике, как неком таком вот совершенно непогрешимым человеком, ясновидящим, к которому можно подходить и любой вопрос задавать, и он тут же тебе даст ответ. Но вот при том условии, вот, которое вот я только что сказал, если человек молится перед тем, как спросить, обращается к Богу, а Господь сердцеведец, он знает как бы мою проблему и знает возможности духовника. Да? Господь его вразумляет в нужный момент дать мне тот ответ, который нужен. И вот, например, преподобный Серафим Саровский, мы из его жития читаем, когда он сам об этом говорил, даже вот Мотовилову, своему духовному чаду, что когда вот ко мне приходят в келью, стучат, и мне Господь сразу открывает, с чем они пришли. Угу. Вот к преподобному Амвросию Оптинскому, сколько приходило людей, и он сразу выходит, и сразу какой-то женщине говорит, твоя корова в такой-то деревне. Почему? У нее украли корову, а для крестьян в то время корова — это почти все. И она пришла в этой скорби. Кто-то из интеллигенции стоящей, ну, не может смеяться, ну, там, крестьянка пришла из-за коровы старца спрашивать в Оптину. Угу. А для нее это же жизнь. У нее украли корову, она переживает. И вот Господь вразумляет старца, чтобы утешить эту простосердечную женщину. Он выходит, открывает дверь кельи преподобной Амвросии, и сразу обращается именно к ней и дает ей тот ответ, который ей нужен. Минуту или две назад он сам об этом не знал. Его Господь вразумил по вере этой женщины для ее утешения.
У нас еще один звонок. Давайте на него ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый отец Дмитрий. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Меня зовут Ольга, живу я в Московской области. Отец Дмитрий, вот меня часто спрашивают, почему Бог посылает болезни или несчастье хорошему человеку, если он ведет правильный образ жизни? В храм пока не ходит, но в душе верует. И почему так несправедливо ему посылается несчастье? Вот что бы вы посоветовали ответить на этот вопрос? Спасибо большое.
Да, очень хороший вопрос вы задали. Один из самых сложных, который вообще существует в богословии, как вот соотнести, как нам, нашим ограниченным человеческим умом, понять тайну промысла Божия, почему Господь, будучи сердцеведцем, будучи всемогущим, праведникам и вообще добродетельным людям попускает скорби, болезни, несчастья. Не посылает, я хочу подчеркнуть, не посылает, не дает, а попускает действие скорбей, несчастий, какие-то неприятности. А нечестивые люди, наоборот, могут в этой жизни испытывать все блага этой жизни и производят впечатление счастливых, что у них все есть, и они ни в чем не нуждаются. Но тут надо четко помнить вот эту догматическую истину, что Бог сам не искушается злом и не искушает никого, говорит святой апостол Яков в своем соборном послании. Бог не посылает скорби, а лишь попускает их действия для спасения человека. Каждого человека в отдельности промысел Божий ставит ту ситуацию, которая максимально полезна ему для спасения. Вот если хотите, я вам просто жизненный пример приведу. Я думаю, все вы, дорогие друзья, кто нас сейчас слушает, нашу сейчас передачу, вы тысячи таких примеров сами знаете. Это пример хрестоматийный. Как чаще всего бывает? В семье супруга верующая, благочестивая, ходит в храм, молится, старается соблюдать посты, старается детей воспитывать в православной мере, а муж пока еще просто хороший человек, как сейчас принято говорить. Он верит просто в душе. В лучшем случае он как бы ей не препятствует ходить в храм. Ну, может, иногда там поиронизирует. Ну, что ты, ну, что каждое воскресенье, что ли, как фанатичка, каждое воскресенье ходить в храм. Ну, ладно, там на Пасху, на Рождество, на Троицу, на Преображение. Что ж, каждое воскресенье, что ли? Но ей не препятствует. Сам никак участие в христианской жизни никакого не оказывает. Супруга его увещевает. Слушай, дорогой, давай сходим, помолим. Сейчас праздник. Сходи, поисповедуйся. Сейчас Великий пост, надо поисповедаться, надо пособороваться. Он, или, чтобы ее не обидеть, говорит, ну, ладно, дорогая, ну, не сейчас. Или там, знаешь, я не готов. Или давай не будем. Там, давай. Не сейчас, не сейчас, не сейчас, не сейчас. И вот давайте сами подумаем, дорогие друзья. Вот просто подумаем сами, что может еще Господь сделать для того, чтобы такого просто хорошего человека, хорошего и верующего в душе, как его спасти? Супруга за него молится, переживает. Она-то знает, что впереди вечная жизнь. Что просто с одной нашей человеческой хорошестью Царствие Божие не наследуешь. Наша хорошесть останется здесь, на земле. Просто хороший, добродетельный, такой вот общительный, например, веселый, жизнерадостный, щедрый, там готов последнюю рубаху отдать. Но у него нет глубокой живой веры и покаяния. Вот подумайте сами, что Бог еще должен сделать, чтобы человеку хорошему дать живую веру и покаяние? Что? И вот Господь по молитве супруги, по молитве всех остальных людей, близких, любящих, чтобы этому человеку помочь спастись, посылает, не посылает, а попускает действие какой-то болезни, неприятности, там какая-то катаклизм, какой-то там авария или еще что-нибудь происходит, чтобы этого человека немножко встряхнуть и заставить задуматься, что мы на земле временно, впереди вечность, у нас бессмертная душа. И свою душу надо готовить к встрече с Богом. Для этого должна надо живая вера. Живая вера, понимаете, только живая вера понуждает человека на молитву. Ну, раз вот муж смотрит, жена молится и утром, и вечером. Ну, он смотрит на нее, он не может понять, ничего можно. Одни и те же слова. Молитва сначала читает каждый вечер, каждое утро, каждое воскресенье ходит в храм. Он ее, может быть, и не осуждает, но он не видит в этом необходимости. У него живой веры внутри нет. И покаяние. Вот она ему может сказать, там, дорогой, пойдем на исповедь. Он, а в чем мне каяться? Я живу, как все. А что я такого делаю? Что я такого делаю? В чем мне каяться? Вот другие там живут и похуже. И когда нет покаяния, нет осознания, что ты своими поступками, ты удаляешь себя от Бога, от вечной жизни. Нет веры и покаяния. И Господь, когда посылает какую-то болезнь, ясное дело, дорогие мои друзья, тут мы же все люди, мы понимаем, неприятно болеть. Очень не хочется болеть, не хочется там несчастного случая, какой-то неприязни, какой-то скорби какие-то. Вот. Это, все это не хочется, это очень нас дискомфортно создает в жизни. Но через это Господь помогает задуматься человеку и вот вспомнить, что мы на земле гости.
Отец Дмитрий, вы сказали о скорбях, попускаемых Господом. Хотелось бы напомнить, что требуется помощь отцу Валерию. Напомните, пожалуйста, адрес, по которому можно отправлять пожертвования.
Да, дорогие друзья, по благословению священноначалия Троицы Сергиевой Лавры, там социальная служба Троицы Сергиевой Лавры, и там у них есть сайт, который так называется lavra.tv. Там собирают пожертвования на помощь отцу Валерию, на лекарства, на его лечение, потому что лечение достаточно длительное необходимо. И все, кто посылает пожертвования, их имена записываются, и в лавре будут поминаться на 40-уст имена всех тех людей, которые будут небезразличны и окажут помощь. И в первую очередь, дорогие мои друзья, вы все это понимаете, без слов нужна молитвенная помощь отцу Валерию, чтобы Господь его укрепил, чтобы этот добрый пастырь, искренний и талантливый человек подольше служил Святой Церкви на земле.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Благословите, батюшка Дмитрий, ведущий Дионисий. Батюшка, вам звонит Галина. Мне вот хочется спросить вашего совета. Как правильно отвечать тем людям, которые хотят покаяться, но всегда говорят, что мы не будем каяться у простого священника. Вот подчеркивают, у простого. Говорят, нам нужно найти старцев или прозорливого священника. А к простому мы не пойдем. Вот, пожалуйста, посоветуйте. Как правильно отвечать? Благодарю вас.
Спасибо, Господи. Можно привести такую простую аналогию, которая, наверное, понятна и верующим, и неверующим. Это все равно, что вот я заболею, рядом больница или поликлиника. Но я скажу, люди мне советуют, там близкие, родные, говорят, ну, надо пойти обследоваться, потому что, ну, надо выяснить, что за проблема. А я скажу, я не хочу вот в эту поликлинику идти, я не хочу к простому фельдшеру, к простой медсестре, к простому врачу обращаться, записывать. Я хочу, чтобы меня обследовал там выдающееся светило в этой области медицины. Даже еще как бы не знаю, что конкретно у меня болит, но я хочу только к выдающемуся профессору. Там в интернете узнаю, какой профессор самый лучший сейчас в той или иной области медицинских наук. Вот человек, который так рассуждает, он рискует, что его болезнь будет прогрессировать и доведет его до летального исхода. Я думаю, этот пример достаточно прост и понятен, и нагляден, что если человек, еще премудрый Соломон говорил, что муж благоразумный не гнушается врачевания. То есть, если у нас есть проблемы с телесным здоровьем, мы обращаемся к тем врачам, которые есть. Может быть, там вот не понравился вам один врач, обращайтесь к другому, там проверяете как-то советы, сравнить одного и второго. То есть обращаемся к тем врачам, которые есть, и человек, который обращается к медицинским работникам, он ему ставит правильный диагноз, и он получает вовремя исцеление. А человек, который считает, что вот только выдающееся светило в области, какой-нибудь профессор только должен меня обследовать, он так и останется со своей болезнью наедине. И в духовной области то же самое. Простой батюшка мне не нравится. Вообще все священники приходские не нравятся. Хочу великого старца. Но достоин ли ты того, чтобы Господь тебя привел, допустим, к духоносным старцам? Такие, безусловно, есть и всегда были. Они по смирению себя скрывают. Они себя никогда не афишируют. Но благодать Божия таких людей отмечает и делает их, вот как преподобный Паисий Святогорец говорит, благодать выдает таких людей. И духовно опытные люди есть и будут до скончания века, но для того, чтобы к ним прийти, надо быть готовым услышать их совет.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит, добрый день.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Меня зовут Василий из Московской области. Батюшка, меня смущает вот один момент такой. Сейчас все больше говорят, что необходимо как можно чаще причащаться. Но при этом, вот я часто сталкиваюсь с таким высказыванием, что вот вычитывание канонов, вычитывание последника святому причащению, что это не более чем вот такая благочестивая традиция, что в канонах этого нигде нет. Вот, главное, что внутренний настрой. Вот лично меня такое мнение как-то смущает.
Спасибо, 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 уважаемый. Уважаемый Василий, и хорошо, что вас такой совет смущает, такие слова, потому что эти слова от людей, судя по всему, поверхностно верующих. Я абсолютно разделяю и ваше смущение, и ваше несогласие с такими словами. Святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит четко и ясно, и это в Священном Писании прописано, да испытывает себя человек, и тогда да приступает к причащению, потому что еды и пияй тело, кровь Христову недостойно в суд себе ясто пиет. Я сейчас своими словами воспроизвел эту известную всем нам цитату, слова апостола Павла. Если человек без должного приготовления приступает к причащению, а тем более вот такая тенденция почаще причащаться, но практически не готовиться, можно причащаться в осуждении себе, то есть брать на себя очень-очень большой грех. А люди, которые так рассуждают, здесь, понимаете, есть некоторый момент лукавства. И оно у нас достаточно очевидно, оно лежит на поверхности, это лукавство. Не обязательно читать молитвенные правила, не обязательно поститься, не обязательно ходить в храм, не обязательно постоянно исповедаться. Главное, внутренний настрой. А как ты его получишь? Внутренний настрой, само слово «настрой», как ты себя настроишь? Сидя в кресле или лежа на диване перед телевизором, или плотно поужинав, пообедав, у тебя какой будет настрой? Или не исповедовавшись? Считай, да, что я такое сделать? Что я буду исповедоваться так часто? Я исповедовался уже там 2 месяца назад. Что мне так часто исповедоваться? А причащаться вроде как хочешь. Вот так люди поступают, у которых нет настоящей живой веры. Поэтому сейчас очень вам благодарен, что вы этот вопрос озвучили. Проблема такая действительно есть. Сейчас благоразумней и актуальнее было бы вести разговор не о сверхчастом причащении, а о сверхчастном покаянии.
Сверхчастом.
Не то, что... Ну, я даже, может быть, не то, что сверхчастом, а о постоянном покаянии. Сейчас покаяние надо акцент делать, чтобы люди осознавали свои грехи. Вот очень мудро преподобный Паисий Святогорец говорил, что людям, современным людям, которых мучают мирские помыслы, вот эти постоянные тревоги, постоянное беспокойство и спешка этой жизни, и они в этой спешке удаляются от Бога и даже живут на этой земле, даже не замечаешь, что жизнь... кратковременно, впереди вечность. Угу. Что перед Богом мы ответим за каждое мгновение этой жизни. Они живут так, как будто Бога нет, и как будто смерти нет, как будто все умрут, кроме меня. Вот люди так рассуждают. И вот таким людям как раз и необходимо, преподобный Паисий Святогорец говорит, таким людям необходимо покаяние, потому что покаяние лишает дьявола прав над человеком. Когда мы грешим и не каемся, дьявол получает права над человеком. А получив права, он его ввергает в скорби, в несчастье, в неприятность, в уныние, в депрессию. И человек в унынии, в депрессии ищет освобождение от этих состояний. Не обращаясь к Богу, опять-таки, в выпивке, там, наркотиках, в каких-то лекарствах, в увеселениях, пытаясь забыть самого себя, убежать от самого себя. Поэтому именно покаяние сейчас должно быть. Тут, конечно, не сверхчастно, я, может, не так выразился, а сейчас акцент надо делать в том, что каяться надо людям, чтобы освободиться от бесовского воздействия, от воздействия злых духов. Освободиться. Через покаяние мы освобождаемся от воздействия дьявола.
А если человек, покаявшись на исповеди, не чувствует облегчения в своей душе, а может быть даже чувствует дискомфорт?
Как бы некоторую тяжесть, да, даже такую.
Да, какую-то тяжесть.
Такое бывает. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил людям, которые ему говорили о примерно подобных проблемах, почему после исповеди я не чувствую облегчения. И он говорил совершенно категорично, не может быть, чтобы ты, искренне покаявшись, не почувствовал внутреннего облегчения и окрыления, буквально взлета, душевного взлета. Если же после исповеди у тебя осталась какая-то тяжесть, какой-то дискомфорт, смущение, то в этом есть две причины, преподобный Паисий говорил. Или наш эгоизм, гордость, когда мы по гордости что-то или не сказали, или исповедь построили так, что больше себя оправдывали. То есть исповедь, знаете, ее же можно так построить, что вот человек рассказывает, вот у меня проблемы с женой, потому что она. И дальше продолжает. У меня проблемы с тещей, потому что вот она такая. У меня с детьми проблемы, они меня не слушают, потому что они, вот их в школе тому учат. Вот, понимаете, вся исповедь построена, человек всех вокруг обвиняет, кроме себя. Вот такой человек отойдет от исповеди с чувством внутренней тяжести, потому что он не в своих грехах каялся, а в грехах окружающих людей. первая причина – гордость или эгоизм, а вторая – это вот как бы недосказанность, когда в исповеди что-то умалчиваем. Постыдился что-то сказать, да? В интернете насмотрелся, не пойми чего, и постеснялся батюшке об этом сказать. Вроде все грехи сказал, а главное не сказал. И вот эта чревоточина осталась. И человек отходит от исповеди с внутренней тяжестью. Вот, то есть причина в нас самих.
Если человек на исповеди не чувствует всей тяжести греха, как бы формально проговаривает, ну, скажем так, пункты какие-то, но не чувствует всей тяжести, состоится ли его, состоится ли его исповедь?
Да, исповедь, то есть будет ли она действительной? Да,
будет
да?
ли она действительной?
Да, такая ситуация тоже бывает, и тоже может быть нередко. Но тут надо обратить внимание на то, что сама мера воцерковленности у людей разная. Допустим, человеку, вот преподобный Паисий Святогорец говорил, Господь не попускает новоначальному человеку сразу видеть всю свою греховность. Почему? Не попускает кому? Маленьким детям, ну, подросткам, новоначальным в вере и людям особенно чувствительным сразу видеть всю глубину своего падения, чтобы человек не впал в уныние. Поэтому Господь духовные очи такому человеку постепенно приоткрывает на свое состояние. И в таком состоянии человек может что-то исповедоваться, но не придавать этому значения. Ну, обманул, ну, позавидовал, ну, там, украл, или там, как иногда бывает, работодатель там не заплатил своим сотрудникам, вот они у него трудились честно, а он им говорит, ну, ребята, мзда ваша на небесах. У них семьи, им надо жить. Он скажет, ну, парни, мзда ваша на небесах. Ну, за небесную мзду Господь сам ответит. А ты, если у тебя работодатель, ты работодатель, и ты, у тебя трудятся люди, ты должен их отблагодарить вовремя. Вовремя, и как было договорено. И вот, естественно, вот человек может этого не осознавать, насколько он огорчил ближних своими грехами. И от этого вот происходит такое вот состояние, что на исповеди человек как бы своих грехов не видит. Но если такой человек регулярно будет исповедоваться, то Господь постепенно будет открывать ему духовные очи, и он постепенно начнет видеть и более глубже и серьезнее относиться к покаянию.
У нас еще один звонок. Давайте ответим на него. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Батюшка, вот у меня к вам такой вопрос. У нас в храме однажды пришла женщина и завела разговор со мной на предмет того, что ну, все святые батюшки не все одинаковые. И привела пример по поводу, так сказать, пример привела Максима Исповедника. И говорит, что зачем ходить в храм, вот так же, как Максим Исповедник, можно находиться дома и молиться дома, и не обязательно ходить в храм. И очень много разговоров идет по поводу того, что там батюшка не такой, служит не так, и святые один хороший, другой не очень хороший. И очень затрудняюсь в таких ситуациях, что вообще говорить, как разговаривать с такими людьми. И, в общем, не знаю, иногда не знаю просто, как быть в этой ситуации. Пожалуйста.
Спаси, Господи.
Будьте добры, разъясните вот такой вопрос, и что в данном случае, как поступать с такими людьми.
Да, благодарю вас. Очень вы актуальный сейчас вопрос задали. К сожалению, вот мы на всех наших, Дионисий, я не ошибусь, если скажу, что на всех наших вот последних встречах, беседах, мы так или иначе этой очень болезненной темы касаемся, потому что, как будто и сами зрители задают вопрос, эта тема очень актуальна, это тема раскола людей, фанатично настроенных против единства Святой Соборной Церкви, и которые в силу своей вот такой безграмотности, я не побоюсь такого слова, безграмотности духовной, они даже святых противопоставляют друг другу. Вот это классический пример преподобного богоносного отца нашего Максима Исповедника, борца с монофилитской ересью, противопоставляют всем епископам, жившим тогда в церкви, и говорят, что даже есть там на сайтах целый сайт и целые видеообращения людей, которые пропагандируют такие идеи, что якобы преподобный Максим Исповедник, единственный и двое его учеников остались верны православию, а весь епископат Византийской империи отпал в ересь монофилиста. То есть все патриархи Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский и так далее. Это глубокое заблуждение от незнания церковной истории. И на самом деле преподобный Максим Исповедник представился в 662 году, а в 680 году, как мы хорошо знаем, все верующие, грамотные люди, был Шестой Вселенский собор, который осудил монофилитскую ересь. Напомню, может быть, кто, дорогие друзья, сейчас в общих чертах. Монофилитская ересь, ересь, которая была логическим следствием ереси монофизитской. Монофилитство – это вера, что во Христе была лишь одна божественная воля, а не было воли человеческой. Это как бы искажение нашей веры во Христа Спасителя, который был истинный Бог и истинный человек, совершенный Бог и совершенный человек. И преподобный Максим Исповедник боролся с этой ересью, и, находясь долгое время уже в заточении, его ввели в заблуждение тем, что ему сказали: смотри, все уже подписали типос, это император издал такой указ, которым запрещал всякую полемику. То есть типос императора, не то, что он пропагандировал ересь монофилитства, а император запрещал ради мира в империи открыто выступать так или иначе. И преподобный Максим Исповедник, находясь в заточении, отказался последовать вот этому, и его ввели в заблуждение, сказав: смотри, все подписали типос, все епископы, uh-huh. все патриархи, и он сказал вот эту свою известную фразу, которую Раскольники ее выхватывают из общего контекста, и рассчитывая, ну, может быть, на нашу неосведомленность в церковной истории, вот они это обыгрывают в своих целях. Он сказал такую фразу: даже если вся Вселенная подпишет этот документ, я не подпишу. А на самом деле в Александрийская церковь, то есть Александрийский диоцез, который был мусульманами, скажем так, отсечен от Константинопольской церкви, Иерусалим, который тоже находился во власти мусульман тогда в VII веке, там было множество православных иерархов, которые не были монофилитами. До этого на соборе под председательством исповедника святителя Мартина Папы Римского, на соборе в Риме, на котором было 105 епископов, там была осуждена монофилитская ересь. То есть, смотрите, 105 епископов и исповедник римский папа Мартин. То есть множество было епископов, которые хранили верность православию. И искусственное такое вот противопоставление одного святого отца всему сонму архипастырей и всей церкви, это чисто раскольнический подход. И самое печальное то, что люди, которые так говорят, они себя, может быть, они это не проговаривают открыто, но себя они отождествляют или с преподобным Максимом Исповедником, или с святителем Марком Эфесским, или святителем Григорием Палавом, или святителем Афанасием Великим, себя отождествляют столь великими отцами, которые себя от единства церкви не отделяли. И окончательно ересь монофилитство была осуждена на Шестом Вселенском соборе, где было множество архиереев, которые все были верны православию. Если бы не было православных архиереев и вообще никого не осталось православным, кроме преподобного Максима Исповедника, откуда тогда на Шестом Вселенском соборе было столько иерархов? Ну, это как бы небольшой экскурс в историю, если он вам интересен, дорогие друзья. А в заключение что хочется сказать? Когда вы встречаетесь с людьми, которые проповедуют раскольнические идеи, обратите внимание, есть несколько ключевых слов, которые как бы открывают дверь в иную реальность, некую параллельную, некое зазеркалье. И вот вы несколько таких слов услышав, вы сразу можете понять, что человек вас приглашает в зазеркалье, в некий как бы параллельную церковь. Вот фраза ключевая, обратите на нее внимание. «Все епископы ведут людей в погибель». Все. Ну, кроме одного или двух. Дальше, в зависимости от того, какой человек, говорящий к вам, и испытывает доверие, нет, он может вам назвать одного или двух епископов, может не назвать. Но главная ключевая аксиома – «все епископы ведут людей в ад». Все священники ведут людей в ад, кроме одного, двух, трех. Ну, наших каких-то, наших. Или вот фраза, что в церкви уже после там, определенного документа подписанного или какой-то встречи, в церкви уже нет благодати. В церкви ходить уже не надо, потому что благодати там нет. Вот в этом зазеркалье, в этом параллельном мире, параллельно, там вроде все похоже на церковность, но там параллельный мир. Там свое представление о добре и зле. Там своя даже эсхатология. Там вот есть такая совершенно нелепая, не основанная ни на чем в Священном Писании эсхатология о том, что якобы, если у вас есть какие-либо номера в любом документе, комбинация цифр, там, свидетельство о рождении, в паспорте, там, в медицинском полисе, в военном билете, если есть комбинация цифр, если она введена в компьютер, эта цифра, номерок, как они любят говорить, если у вас есть номерок, на вас повешен номерок, все. Как бы вы ни жили, хоть вы живете в покаянии, в добродетели, молитесь, и творите дела милосердия другим людям, каким бы вы ни были человеком, после смерти, раз на вас есть номерок, вы пойдете в ад и будете в аду до самого момента второго пришествия Христа, когда сгорит весь этот мир и сгорят все компьютеры. Нелепая и необоснованная эсхатология. Так что будьте осторожны, когда таких людей слышите, за них можно только молиться.
Отец Дмитрий, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Видите, не хватило времени одной передачи, второй, видимо, нам придется продолжить.
Если вы пригласите, я с радостью.
Да, мы с радостью вас пригласим. Время, к сожалению, подошло к концу.
Можно я в заключение зачитаю?
Конечно.
Дорогие друзья, для вашего утешения, укрепления вашей веры из преподобного Паисия Святогорца несколько его мудрых слов. «Нынешние люди устали. Грехом и эгоизмом они доведены до одурения и помрачения. Поэтому сейчас, больше, чем какую-либо другую эпоху, мы испытываем необходимость в хороших и опытных духовниках, которые просто и с непритворной любовью будут относиться к людям и с рассуждением их окормлять, чтобы те умиротворились. Если нет хороших духовников, то пустеют храмы, наполняются психиатрические лечебницы, тюрьмы и больницы. Люди должны осознать, они мучаются потому, что находятся вдали от Бога. Они должны покаяться и смиренно поисповедаться в своих грехах. Работа духовника – это внутреннее исцеление человека. Нет врача выше, чем опытный духовник, который своей святостью внушает доверие к себе, вычищает из чутких созданий Божьих помыслы, которые приносит им враг, и без лекарств благодатью Божией исцеляют души и тела.
Я, пользуясь случаем, хотел бы попросить наших телезрителей, здесь речь шла о хорошем духовнике, попросить молитв о здравии тяжелоболящего архимандрита Гермогена, духовника Снятогорского монастыря из Пскова. Батюшка как раз тот самый хороший духовник, который говорил,
нуждается,
да,
в нашей молитве,
отец Паисий,
и помощи. Да,
вот,
помощи.
Очень прошу ваших молитв о здравии тяжелоболящего архимандрита Гермогена. Помолитесь, пожалуйста,
помоги,
о его здоровье. И, может быть, стоит напомнить еще раз, об отце Валерии, о помощи.
Еще раз призываем всех вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, помолитесь о здравии Иерея Валерия Духанина, которого как раз сегодня, еще раз напомню, день рождения, и окажите посильную помощь для его лечения. А всем вам желаем нескудевающей помощи Божией, духовной радости, здравия, силы, терпения во всем благого поспещения. Храни вас Господь.
А я напоминаю вам, что на гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери, село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч!